Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Красивая дама, изображенная на картине Гюстава Климта «Золотая Адель», дочь крупного банкира из Вены еврейского происхождения, который, к тому же, являлся председателем ассоциации австрийских банкиров Морица Бауэра. У Морица было две дочери, обе прекрасно образованные, начитанные девушки, владеющие несколькими языками, с изящными манерами. Конечно же, отец был озабочен подбором достойных кандидатов на роль мужей для своих девочек. Его выбор остановился на братьях Фердинанде и Густаве Блохах. Братья были успешными предпринимателями в области сахарного производства. Они имели несколько предприятий, и акции их компаний неизменно поднимались в цене. В 1899 году состоялась свадьба, пышное пиршество на всю Вену. Адель на тот момент было всего 18 лет, и ее мужем стал старший брат Фердинанд Блох, который был значительно старше ее, а сестра Мария вышла замуж за Густава, младшего брата. Обе семьи принадлежали к избранному слою еврейской буржуазии и, объединив свои капиталы, взяли фамилию Блох-Бауэр. Семья Блох-Бауэр оказывала поддержку некоторым социал-демократам, писателям и художникам. Одним из них был Густав Климт. Адель Блох-Бауэр неоднократно позировала Густаву для его картин и совсем не думала, что ее имя будет не только прославлено в веках, но и будет замешано в скандальной истории. Поговаривали, что Адель и Густава связывала не только дружба и не только творчество. Их романтические отношения обсуждали все. И Фердинанд чувствовал, как с каждым днем все больше и больше под его роскошным цилиндром на голове пробиваются рога. Сдерживая справедливый гнев и жажду мщения, Фердинанд вынашивал и обдумывал план мести. Хотя поначалу ему просто хотелось убить Адель, потом он хотел развестись. Однако в семьях, принадлежащих к элитным родам, где брачные союзы обговаривались и утверждались родственниками и заключались на века, было не принято разводиться из-за такой мелочи, как супружеская неверность. Ведь капиталы таких союзов должны сливаться и приумножаться. Но Фердинанд мечтал отомстить и решил сделать следующее. Он слышал, что индийцы для того, чтобы убить чувство влюбленной пары, приковывали их цепями друг к другу и держали вместе так долго, пока те не начинали испытывать отвращение друг к другу. Вот такая пытка постоянной близостью. Идея коварной мести пришла Фердинанду во сне. Ему снилось, что он разорен, все имущество растащили мелкие людишки, а из многочисленного богатства у него остался только портрет жены Адель. И Фердинанд решает заказать у Густава Климта такой портрет жены, который действительно мог бы увековечить род Блох-Бауэров. А Климту он решил поставить условие. Пусть сделает 100 эскизов Адели, прежде чем он одобрит композицию. Пусть он рисует до тех пор, пока его не будет тошнить от ее постоянного присутствия. Фердинанд, зная любвеобильность Климта, был уверен, что тот не выдержит долгое присутствие одной и той же модели. Ему постоянно нужна смена натурщиц, иначе он начинал задыхаться. «Пусть пишет этот портрет годами», – решил Фердинанд. «Пусть Аделька видит, как его чувства угасают. Тогда уж она наверняка поймет свою ошибку». А чтобы влюбленная парочка не смогла отказаться, он подготовил контракт, тщательно продуманный лучшими юристами. Ведь он понимал, что художник был очень модным и востребованным. К Климт на тот момент занимался оформлением различных объектов по всей стране, среди которых павильон минеральных вод, имение императрицы Сиси, столичный театр. Поэтому контракт должен был максимально заинтересовать художника в плане гонорара. Однако за неисполнение условий контракта предусматривался такой штраф, который мог бы с легкостью разорить самого художника-любовника. Фердинанд приглашает Густава Климта на обед. Адель всеми силами старалась не показать охватившего ее смятения, но предательский румянец, появившийся на ее щеках, не остался незамеченным мужем. Сам Фердинанд при этом был весел, уравновешен и много шутил. Художник прибыл вовремя, обед прошел спокойно. Правда, влюбленные голубки старались не смотреть друг на друга, чтобы не выдать своих чувств. После обеда Фердинанд и Климт приступили к обсуждению контракта. Договорились достаточно быстро. Увидев сумму контракта, Густав согласился, не раздумывая. Он уже привык, что за его картины платят хорошо, но эта цифра его просто ошеломила. Он подписал бумаги, не особенно вдаваясь в текст и ничего в нем не меняя. Климт работал над картиной почти 4 года и сделал примерно 100 эскизов, как и договаривались. Картина получилась великолепной и заняла почетное место в доме Блох-Бауэров. Фердинанд остался доволен работой. А вот отношения Адели и Густава претерпели именно те изменения, на которые и рассчитывал Фердинанд. Адель часто болела и много курила. Несколько попыток родить ребенка заканчивались их смертью. Свои нерастраченные чувства она переносила на детей сестры. Особенно близка ей была племянница Мари. С ней они много болтали, обсуждали последние новости, модные фасоны платьев и, конечно же, картины Климта. Жизнь Густава Климта закончилась в 1918 году, когда ему было 52 года. Наступление Первой мировой войны отразилось на его творчестве негативно. Золотые краски картин сменились мрачными, да и сюжеты были связаны со смертью. Он умер от удара в присутствии своей новой любовницы Эмилии Флеге. Адель скончалась от менингита спустя 7 лет после его смерти. Свои картины она завещала Венскому музею Бельведер. Судьба Фердинанда сложилась тоже непросто. Спасаясь от преследования евреев, он вынужден был бежать в Швейцарию, оставив все имущество семье брата на попечение и картину «Золотая Адель» в том числе. В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. 23 марта 1890 года выпускной экзамен в Императорском театральном училище по традиции проходил при полном участии венценосной семьи. Для императора Александра III и для всего царского двора балет являлся одним из самых важных искусств. После спектакля, не снимая театральных костюмов, все ученики собрались в большом репетиционном зале для представления царственным особам. Склонившаяся в низком реверансе перед императором 17-летняя выпускница Маля Кшесинская, та, которую вскоре назовут «Неукротимая Матильда», вдруг услышала, как государь ей и только ей одной сказал: «Будьте украшением и славою русского балета». Слова императора Александра III прозвучали для Малечки как приказ. Она говорила: «Оправдать доверие государя стало для меня новой задачей, которой я решила посвятить все мои силы». Для той головокружительной карьеры, которую сделала в жизни Матильда Кшесинская, ей потребовались и подлинный талант, и непомерное тщеславие, и мастерство плести интриги в жесткой конкурентной борьбе, и, конечно же, участие в ее судьбе царского двора. Надо сказать, что в своем выпуске Малечка вовсе не входила в число отличниц, первых воспитанниц пепиньерок. Кроме того, она не жила в училище постоянно, а была так называемой «приходящей ученицей». Поэтому на торжественном ужине в честь выпускного спектакля за общим столом у нее не было постоянного места. Однако это обстоятельство для Мали оказалось, как ни странно, судьбоносным. Государь распорядился усадить Кшесинскую между собой и наследником, игриво пригрозив обоим: «Смотрите только, не флиртуйте слишком». Наследнику шел 21-й год. Маля впоследствии не могла вспомнить, о чем они тогда говорили с Николаем. Она лишь помнила поразивший ее взгляд голубых глаз. Ей сразу стало ясно, что она влюбилась. И, похоже, что не безответно. Через годы в своих записках она вспоминает: «Когда я прощалась с наследником, который просидел весь ужин со мной рядом, мы смотрели друг на друга уже не так, как в начале встречи. В его душу, как и в мою, вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе отчета в том, чем это может закончиться». С этого дня жизнь Мали превратилась в сплошное ожидание нечастых, чаще всего случайных встреч с Ники. Во время его проездов по городу, благо маршрут всем был известен заранее, Маля старалась попасться на глаза цесаревичу и поймать его ответный многозначительный взгляд. Подобными взглядами им суждено будет обмениваться даже после женитьбы Ники на принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской. Летом наследник часто выезжал в Красное Село. Там квартировал гусарский полк, к которому он был приписан. Для развлечения офицеров во время лагерного сбора дважды в неделю в деревянном театре давались балетные спектакли. Надо ли говорить, что Маля делала все возможное, чтобы участвовать в каждом из них? Как-то к ней за кулисами подошел гусар Волков, у которого был роман с балетной артисткой. Он сообщил, что выполняет поручение цесаревича, который просит передать, что ищет возможности встретиться с Малей наедине. С этой минуты гусар Волков станет временным поверенным в сердечных делах будущего русского царя и будущей гордости русского балета. Кстати, оба они, и Ники, и Маля, были, что называется, помечены двойкой. Ему после коронования предстояло стать Николаем II, а ее балетная критика окрестила Кшесинской II, чтобы как-то отличать от старшей сестры Юлии, которая выпустилась из балетной школы раньше Мали. Как-то вечером Маля была дома одна, когда ей доложили о приезде гусара Волкова. Но вместо временного поверенного в дверь вошел Николай. Это была их первая встреча, к которой они шли почти 3 года. Потом начались записки, письма, визиты стали чаще и раскованней. Приезды цесаревича к известной балетной девице ни для кого тайны не были. За наследником следили сотни глаз. И Александр III, и Мария Федоровна, родители Ники, были противниками сближения сына с балериной. Мария Федоровна даже передала отцу Мали, господину Кшесинскому, просьбу отказать Николаю от дома. Но потом, поняв, что держать в черном теле 24-летнего молодого человека жестоко, она уговорила государя отнестись к роману Ники снисходительно. Отец Мали, понимая правила игры, только и спросил, понимает ли его дочь, что никогда не выйдет замуж за наследника и что в скором времени должна будет с ним расстаться. Ну, конечно, и Маля, и Ники понимали, что их любовь обречена. Они сознательно шли на то, чтобы испить отпущенную им судьбой чашу радости и заплатить за это неотвратимой разлукой. Свой короткий, бурный роман с наследником русского престола Кшесинская пережила в двухэтажном особнячке на Английском проспекте. Дом этот был с хорошей историей. Построил его великий князь Константин Николаевич для балерины Кузнецовой. Потом им владел Римский-Корсаков. А Ники, взойдя на престол, впоследствии подарил его своей первой возлюбленной. Через много лет в своих воспоминаниях Матильда Феликсовна напишет: «В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня до утра, он мне сказал, что скоро уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой, с которой его хотят сватать. Мы, конечно, не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Но когда в апреле 1894 года было объявлено об официальной помолвке цесаревича Николая с 22-летней Алисой Гессен-Дармштадтской, горю моему не было границ. Весной 1894 года Николай женился, а осенью взошел на престол». Отныне Мали оставались только воспоминания, передаваемые окольными путями приветы, да лишь ей и Нике понятные взгляды, которыми они обменивались при случае. И еще. Возможность танцевать для него. Каждое свое выступление перед государем Кшесинская воспринимала как праздник, но с особым трепетом спектакли в Красносельском театре, где он когда-то впервые через гусара Волкова сообщил ей о желании встретиться наедине. Почти 25 лет встречала и провожала своего государя взглядом знаменитая Матильда, стоя в гримерской у окна, обращенного на царский подъезд. А государь регулярно передавал для нее царские подарки. То бриллиантовую змейку, свернувшуюся вокруг большого сапфира, то бриллиантового орла в платиновой оправе с подвешенным к нему розовым сапфиром. А потом грянул 17-й. Матильда Феликсовна в одночасье потеряла и свой городской особняк, и загородное поместье, аукнулась ее греховная связь с отрекшимся от престола государем. К этому времени она уже имела 15-летнего сына Владимира. Отцом его был великий князь Андрей Владимирович, официальный брак с которым Матильда Феликсовна заключила лишь в 21-м году в эмиграции. В январе они венчались в Каннах. А когда в 18-м году разлетелась весть о расстреле семьи Николая II, Кшесинская ни тогда, ни много лет спустя не хотела верить в его смерть. За границей были изданы дневники последнего русского царя, которые Матильда Феликсовна прочитала со слезами на глазах. Многие строки кратко, практически зашифрованно, записанные ее Ники, и в бытность наследником, и на троне, были понятны только ей одной. Грустную историю любви Николая II и Кшесинской II вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.